использованию водно-энергетических ресурсов региона нужен научный, а не политический подход, считают швейцарские ученые. Что стоит за табачным кризисом в Туркменистане? Забота о здоровье нации или попытка взять под контроль прибыльную отрасль? Правительственные концерты как определитель рейтинга музыкантов? Или почему народный артист Узбекистана не может петь у себя на родине? Жители столицы Кыргызстана смогли познакомиться с картинами известного российского художника Никоса Сафронова. На открытие выставки в Бишкек приехал сам мэтр. В Казани завершился фестиваль мусульманского кино. Швейцарские исследователи водно-энергетических ресурсов Центральной Азии уверены, что политические трения только мешают странам региона рационально использовать для себя подойти к вопросу объективного решения вопроса по распределению природных ресурсов. К таким выводам пришла миссия, которая в течение 10 дней находилась с научно-исследовательской экспедицией в Таджикистане. Исследователи компании «Hydro Solutions», имевшие почти 6-летний опыт изучения водно-энергетических ресурсов и проектов, связанных с ними в Кыргызстане и Узбекистане, считают, что только объективный научный подход к этому вопросу сможет принести результат, выгодный для всех республик Центральной Азии. Мнение ученых в материале нашей коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозода.
Руководитель компании Hydro Solutions считает, что миссия ученых была связана с попыткой получения полноценной картины о природно-климатическом потенциале Таджикистана. В беседе с радио Зоди из Тюриха Тобиас Зигфрид, доктор гидрофизических наук, рассказал, что главным образом им было интересно узнать, насколько водный энергетический потенциал Республик Центральной Азии имеет влияние на диспут вокруг использования воды в масштабах региона.
Наше исследование было направлено на более глубокое понимание вопроса, связанного с торговлей воды, энергии и сельского хозяйства. Мы изучали вопрос того, каким образом можно наладить управление этими сферами так, чтобы это было экономически эффективно, сбалансировано с точки зрения экологии и беспристрастно, если иметь в виду социальный аспект вопроса.
Диспут по водно-энергетическим вопросам между странами, расположенными в верховьях и низовьях Сырдарьи и Амударьи, привели страны Центральной Азии к политическому тупику. Таджикистан и Кыргызстан, находящиеся в верховьях рек, пытаются в первую очередь решить проблему острой нехватки электроэнергии. Однако Узбекистан открыто выступает против строительства крупных гидроэнергостанций в Центральной Азии, заявив, что страны верховья могут нанести непоправимый ущерб экологии региона и привести к масштабной техногенной катастрофе. Сегодня в спор вовлечены мировые структуры, такие как Евросоюз, ООН и Всемирный банк, пытающиеся помирить соседей и дать независимую оценку по итогам экспертизы проектов. Тобиас Зигфрид считает, что их исследование попытается дать объективную оценку прогнозам и опасениям сторон.
Безусловно, одна из больших проблем в данной сфере касается намерения строительства дополнительных больших плотин в водах Амударьи для Рагунской и Камбарантинской ГЭС. Узбекистан считает эти планы опасными и разрушительными для сохранения водного баланса в регионе. Вокруг этой темы очень много политических разговоров, много неточной информации касательно самой проблемы, ее последствий и возможного сценария развития событий в каждой из сторон. Но наше исследование попытается дать надежду на то, что если такого масштаба плотины будут построены, то от этого могут извлечь выгоды все заинтересованные стороны. Я хочу подчеркнуть, что это не является нашей целью. Наша работа заключается в чисто научно-исследовательском подходе к проблеме. Мы хотим предложить сторонам пищу для размышления.
Другой исследователь, также изучивший гидроэнергетический потенциал Таджикистана, уверен, что рано или поздно страны Центральноазиатского региона должны прийти к согласию в этом споре. Хотя мировой опыт свидетельствует о том, что порой подобного рода диспуты могут тянуться многие десятилетия. Томас Бернайер, профессор Института технологий Тюриха, напомнил о нелегком опыте европейских стран.
Пожалуй, наиболее наглядным примером совместного управления водными бассейнами можно считать опыт европейских стран на примере Рейна и Дуная. Дунай, который берет начало с вод Австрии, заканчивается у берегов Румынии и Украины, вливаясь в Черное море. А Рейн начинается в Швейцарии и заканчивается в Голландии у Северного моря. Однако для достижения этих положительных примеров управления общими водными ресурсами понадобилось много десятилетий. Поэтому, если странам, расположенным вокруг Амударьи и Сырдарьи, удастся найти решение проблемы в ближайшие годы, это можно будет считать большим успехом.
Years. По его словам, скоординированное развитие водных бассейнов в плане налаживания гидроэнергетического производства и ирригации сельского хозяйства при международной координации действий, а не односторонний и националистический подход к проблеме, в итоге смогут содействовать решению вопроса. По словам Тобиаса Зигфрида, настоящая политическая ситуация в регионе, отсутствие прозрачности лишь будут больше провоцировать страны и подливать масло в огонь конфликтов. Европейские ученые уверены, что Центральная Азия обладает большим потенциалом развития. В случае рационального использования ресурсов со стороны всех его участников, регион может иметь большие успехи в будущем.
Это был материал нашей таджикской коллеги Хирамон Бакозада. Вы слушаете программу «Перекресток». Сегодня сигареты в Туркменистане доступны далеко не всем. Вот уже больше 2 месяцев, как табачные изделия исчезли с прилавков. На черном же рынке цены продолжают бить рекорды. Что стоит за табачным кризисом? Забота о здоровье нации или попытка взять под контроль прибыльную отрасль? Выясняла корреспондент туркменской службы в Москве Гузель Худайбердиева.
Сигареты в Туркменистане опять подорожали. Но и по высокой цене можно купить не все, и только на черном рынке. Вот что рассказал радио «Азатлык» из Туркменистана публицист Аман Мурат Пугаев.
Я обычно купил вот Кент, Марлборо. Теперь эту сигарету вообще нету в Туркмении. Вот сейчас, в данный момент, можно найти единственную сигарету, это Эсса. Это стоит около $10 одна пачка.
По словам туркменистанцев, сигареты дорожают ежедневно. Так, пачка сигарет Эссе, которая сегодня нелегально продается за $10, неделю назад можно было купить за $7-8. А 2 месяца назад, до исчезновения сигарет из легальной продажи, эти же самые сигареты стоили около $1.5-2 за пачку. Табачный кризис возник в начале июля с резкого подорожания табачной продукции. Вскоре сигареты полностью исчезли с прилавков. Большинство специализированных пунктов продажи табачных изделий в связи с отсутствием продукции на складах закрылись совсем. Власти страны никак не прокомментировали эти события. Официального запрета на продажу сигарет и табака обнародовано не было. Радио «Азатлык» не удалось получить объяснение происходящего у официальных лиц. Национальные СМИ продолжают умалчивать о ситуации. Начало табачного кризиса совпало с проведением в Ашхабаде межведомственного семинара по подготовке проекта национальной программы по контролю над табаком. В апреле нынешнего года Туркменистан ратифицировал рамочную конвенцию ООН по контролю над табаком. Данная конвенция вступила в силу в 2005 году. Более чем 190 стран мира, официально признающих опасность курения, подписав данную конвенцию, взяли на себя выполнение предусмотренных в документе обязательств. Конвенция, в частности, обязывает участников полностью запретить рекламу табачных изделий, повысить цены и налоги на эту продукцию и ввести меры по защите некурящих. Большая часть упомянутых мер выполняется Туркменистаном. Что касается повышения цен, табачная продукция в стране и до начала нынешнего кризиса была самой дорогостоящей на всем пространстве СНГ. Об этом, в частности, заявил информагентством Константин Красовский, заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения. Красовский принимал участие в семинаре, проходившем в конце июня в Ашхабаде и посвященном подготовке Туркменистаном национальной антитабачной программы. Борьба с курением – лишь одна из предполагаемых версий, обсуждаемых в стране в связи с нарастающим табачным кризисом. Наряду с неофициальными сообщениями о возможном введении государством акцизов на табачную продукцию, наиболее популярна версия о борьбе за контролем над прибыльной табачной сферой. Независимый журналист Батыр Мухамедов отмечает.
Известно, что табачную отрасль при Ниязове курировал его сын Мурат. Табак – это миллионные, миллиардные барыши. Конечно, это сладкий кусок. Есть такое мнение родственников нынешнего президента. Хотят они под себя подмять эту отрасль.
По сообщениям, поступающим из Туркменистана, дефицит и дороговизна пока никак не отразились на уровне курения в стране. В отсутствии сигарет курильщики проявляют изрядную изобретательность. Корреспондент туркменской редакции «Радио Азатлык» Мырат Курбанов сообщает, что наряду с табаком, частным образом выращиваемым в стране, популярна и махорка. Но и этот товар подорожал многократно и продается нелегально. Вырос спрос и на кальян. Курят даже заварочный чай, завернутый в бумагу. В Туркменистане действует официальный запрет на курение в общественных местах. Производство и потребление наса, традиционного жевательного табака, запрещено. Но об иных мерах борьбы с курением, кроме запретительных, сообщается немного. Недоступна также официальная статистика уровня потребления табака в стране. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. У микрофона в пражской студии Айнура Джекшевзе. Слушайте нас каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Во всем мире рейтинг певцов определяет слушатель. В Узбекистане тоже. Вернее, в стране есть еще один своеобразный рейтингомер в виде правительственных концертов. Неожиданный звонок известного в Узбекистане певца, заслуженного артиста Республики Абдул-Азиза Карима в редакцию узбекской службы, заставил нашего корреспондента пристальнее всмотреться в процесс зажигания узбекских звезд эстрады. У микрофона корреспондент радио «Зотлик» Сарвар Усмон.
Абдул-Азиз Карим сиял на небосклоне узбекской эстрады до середины 2000-х.
Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman Ko'rganda go'zal husnu jamoling Hayratda qolib surati bejon bo'laman
О вечном поет Абдул-Азиз, о любви. Но в последние годы Абдул-Азиза не стало слышно. Где он? Почему не поет? Его поклонники не находили ответов на эти вопросы. И вдруг, 7 сентября... Певец сам позвонил в редакцию радио «Азатлик» и рассказал, что с ним случилось.
Салам Абдул-Азизге башлап кошуг айтгандым, да? 2005 жылда кошуг язылганымызда, оның оғлының тойында ижра айтганман шу кошуг.
В 2005 году я написал песню, посвященную Салиму Абдул-Азизу, и спел ее на свадьбе его сына, вспоминает Абдул-Азиз. Пожалуйста, послушайте отрывок из той песни.
Салам ака, бу кошугым сиз учун. Сизни куйлаш асли шараф биз учун. Ёр огайни дўстлар учун куйларман. Ҳаётингиз бизга ибрат ўйларман.
Салим ака, эта песня для вас. Ваша жизнь есть лекало для нас. Примерно так можно перевести все содержание этой оды. Кто такой Салим Абдул-Азиз? Кто-то называет его крупнейшим узбекским предпринимателем и меценатом. Есть много и тех, кто считает Абдул-Азиза криминальным авторитетом. Злоключения Абдул-Азиз начались после той свадьбы. С тех пор я не могу выступать на правительственных концертах. Мои видеоклипы не демонстрируют на телевидении. Вот уже 6 лет меня унижают, сокрушается певец. Узбекское национальное телевидение, эстрадное объединение «Узбекнаво», Министерство культуры Узбекистана – это список ведомств, чиновники которых, по словам Абдул-Азиза Карима, перекрывают ему кислород. Так ли на самом деле? Ни один чиновник не признается в том, что он на кого-то устраивал гонения, а в условиях Узбекистана тем более. Так что нам остается или верить на слово заслуженному артисту, или нет. Но в Узбекистане знают, если певец участвует на правительственных концертах, которые устраиваются 2 раза в год в честь праздника Навроз и в честь Дня независимости, значит он в фаворе. А тот певец, песня которого завершится правительственный концерт, может смело считать себя настоящей звездой. Один из помощников главного режиссера правительственных концертов Рустам Джан, отвечая на вопросы радио «Азатлик», сказал:
«Барча хафизлар ватанпарварлик темасидаги кошуклар билан келишади. Аммо сиёсий мавзудаги кошукни айнан ким айтиши юқоридан таинланади».
Все исполнители приходят на концерт с патриотическими песнями, но исполнитель главной политической песни будет назначаться сверху, сообщает Рустамжан. Зная это, и стар, и млад, кто имеет голос или думает, что имеет, целый год готовится к главным концертам. Ведь они проходят не только в столице, есть областного уровня, районного уровня концерты. Вот, например, певец, подающий надежды Дильмурат Султанов, накануне Дня независимости Узбекистана рассказал корреспонденту радио «Азатлит» о своей новой песне. Даже напел. «Имеешь ясное небо и султана мудрого, Узбекистан, Узбекистан» — это припев песни Дильмурада Султанова. Узбекистанцы знают, что правительственные концерты завершает сам Ислам Каримов. Президент поднимается на сцену и благодарит каждого исполнителя рукопожатием. Певица Ирода Искандарова считает себя одной из счастливых узбечек, кому посчастливилось пожать руку самому президенту.
«Вы знаете, когда он пожал мою руку, поднялось не только мое настроение, но и всего народа. Молю Аллаха, чтобы он сохранил нашему президенту здоровье. Пусть он будет жить долго. Я горжусь, что у нас такой президент. Несмотря на то, что наш президент, избранный Аллахом человек, пожимает руку каждому из нас. Это великое счастье», —
говорит певица Ирода Искандарова. Счастье, о котором говорит певица, имеет и практическое значение. Для участников правительственных концертов двери радио и телестанции эстрадного объединения «Узбекнаво» открываются настежь. А наш главный герой, заслуженный артист Узбекистана Абдулазиз Карим, вот уже который год лишен этого счастья. В последние годы заниматься концертной деятельностью на территории Узбекистана он не имеет права. Лицензия его отобрана чиновниками. Абдулазиз поет в ресторанах соседнего Казахстана.
Если заслуженный артист Узбекистана Абдулазиз Каримов впал в немилость властей, то нашего следующего героя любят, как говорится, и наверху, и многие простые ценители искусства. Но обо всем по порядку. В Бишкеке на прошлой неделе прошла выставка известного российского художника Никаса Сафронова. Она была организована при содействии Министерства культуры и информации Кыргызстана и Московского фонда культурного обмена. На открытие выставки приехал сам мэтр и даже пообещал нарисовать портрет президента Кыргызстана. О выставке и творчестве Сафронова мы беседуем с директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств, народным художником Кыргызстана Юристамбеком Шигаевым. Как прошла выставка Никаса Сафронова?
Очень много людей было, в основном, конечно, женщины, что удивительно. Видимо, он как бы симпатизирует женщинам. Ну, и, конечно, были люди искусства, то есть художники. Открытие было, прошло очень хорошо. Я думаю, что это для нас приятно заполучить такого мастера, такого ранга в Бишкеке. Я думаю, не только бишкекчане, и наши гости были довольны. что открылась такая выставка, потому что Никос Сафронов – это все-таки легенда. Мы хотим его, любим или не любим, это не важно, но самое главное, он о себе создал как бы легенду, большую легенду. И некоторые говорят, критики, что он там придворный художник, что он там зарабатывает, пишет портреты президентов. Ну что, он все равно, как он сам говорил, что у меня, говорит, завистников очень много, но, несмотря на это, говорит, я, говорит, собака лает, караван идет, я, говорит, пишу то, что мне нравится, то, что я чувствую. Поэтому я думаю, вот его девиз, наверное, он остается девизом. И, как ни странно, что многим женщинам, обычно простым людям, очень выставка понравилась.
А что привез?
Сказать, про Снайм Хост. Он привез разные, разного периода разные картины. То есть как бы выставка не цельная выставка, потому что его основная сейчас выставка идет в Архангельске. И он привез как бы сборные работы разных периодов. То есть натюрморт, портреты актеров и так далее. Пейзажи испанские, французские пейзажи. То есть она получилась разнобойной, но несмотря на это, все равно его стиль, его подход к живописи остается. Имеет прекрасную школу, он закончил 40-ю академию в Москве, жил во Франции, Испании. И, видимо, вот это посещение музеев мира, это повлияло, и он все-таки обращается к классикам, как истоки идут классики. И делает этим классикам трансформацию и делает свои сафроновские вещи. Уровень есть у него все равно, да.
А художник провел мастер-класс?
Да, в стенах музея, значит, мы организовали там небольшой уголок. И пришли студенты Академии художеств имени Садыкова. И из Чайковского художественного училища пришли студенты. И они были довольны. Он, то есть, вместе с ним работал и показывал мастер-классы. То есть, ну как мастер-классы, то есть мы ставили постановку, натюрморт, дети писали, и он там некоторые мазки вот такие делал, да, подправлял, рассказывал там, как надо писать, и я думаю, это достаточно для студента, потому что когда мы его попросили, чтобы он с нуля до конца завершил картину, он сказал, ну, у каждого художника должна быть тайна, загадка, поэтому я не хочу, я люблю у себя в студии закрыться, работать. Поэтому я могу, говорит, посоветовать и также, значит, консультировать молодых художников.
Была ли у него возможность оценить работы наших молодых художников?
Ну да, он был удивлен, когда увидел нашу коллекцию музея и особенно наших современных художников, то есть того же поколения, как он сам. И я думаю, что ему это очень понравилось. Он убедился, что в Кыргызстане тоже есть сильные художники. Он сказал, что в своей речи, что действительно кыргызские художники за плечами имеют центральное вузовское образование, имеется в виду это Репинская академия и Суриковский, что он доволен, то есть кыргызским искусством. И он бы хотел, конечно, шире свои персональные выставки здесь сделать. И по просьбе Никоса Сафронова мы устроили встречу с нашим президентом Киргизской республики Рузесак Нотумбаевой. Они где-то минут 40 разговаривали. И он хотел бы сделать портрет, статуру Розесакона, так как Розесакона, конечно, сейчас у него очень времени мало. И он попросил фотографа несколько фотографий, чтобы он мог прийти дома у себя посмотреть. И он обязательно хочет приехать в Кыргызстан и получить разрешение от Розесакона, и буквально, чтобы она могла минут 15 попозировать, то есть сделать статурный набросок. И она дала согласие, да.
И кого ждете, кто будет следующий гость из знаменитых, именитых?
Ну, очень много художников, которые я бы не мечтал, их хотел бы пригласить. Это сейчас на очереди Михаил Шемякин, это живет в Нью-Йорке, и во Франции живет. Я хотел бы еще заполучить такого Олега Сулкова, это, вы помните, в Советском Союзе, бульдозером искусства, когда Хрущев вообще хотел бульдозером затопить эти все картины, уничтожить, но, несмотря на это, они эмигрировались во Францию, в Америку и стали очень ведущими художниками мира. Конечно, вот такого ранга. Значит, до этого мы провели русский авангард, вы, наверное, знаете, в 2005 году. Это был вообще фурор. Даже депутаты ходили, хотя они говорили, что ну что тут, знаки какие-то дорожные. Когда мы говорили, что стартовая цена около 3 миллиона долларов, они сказали, о, действительно, это хорошая картина.
Ясно. И я слышала, что Церетели приедет.
Ну вот мы хотим тоже Церетели. Ну, у него Церетели была выставка какая-то небольшая, но мы хотим в комплексе его скульптуры и живописи заполучить. Да, сейчас идет переговор, и, кстати, наш друг Ника Сафронов обещал, что они в очень хороших отношениях, он лично попросит, может быть, они вдвоем приедут и сделают выставку-дуэт такой московских художников.
Рассказал народный художник Кыргызстана Юристанбек Шигаев. Будем надеяться, что кыргызстанцы смогут и дальше знакомиться с творчеством известных и признанных мастеров. Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В пражской студии Айнура Джекшерзе. Продолжаем выпуск. И еще об одном культурном событии. В столице Татарстана, Казани, завершился международный фестиваль мусульманского кино. Как рассказал нам по телефону директор программ фестиваля Ильшат Латыпов, в этом году в нем приняли участие около 70 фильмов из 30 стран. Фестиваль проводится с 2005 года. Напомню, что мы связались с Латыповым еще до закрытия фестиваля. А чья была вообще эта идея проводить фестиваль мусульманского кино?
Ну, как идея, она напрашивалась на самом деле. Крупный город, третья столица России, без кинофестиваля, во-первых. Во-вторых, у нас сильные традиции все-таки кинематографа Татарстана. И сама идея вот именно с таким девизом через диалог культур, культура диалога, она тоже напрашивалась. Потому что Татарстан – страна, где уживаются две культуры, русская и татарская. И из этого, собственно, и вытекла концепция фестиваля.
Вообще, что значит мусульманское кино?
Мусульманское кино – это кино из мусульманских стран в первую очередь, то есть просто по формальному признаку. Около 80% фильмы сняты в странах, где ислам – основная религия. Также часть фильмов есть на исламскую тематику, но сняты из других стран. Вот. И буквально единицы фильмов мы берем фильмы, не имеющие отношения к исламу, но очень близкие по духу. То есть сняты вот именно такие гуманистические фильмы.
Сколько стран представлены?
В этом году в программу попали фильмы, около 70 фильмов из 30 стран мира.
А какие, кто участвует из центральноазиатских стран, если у вас есть информация?
Центральная Азия, у нас много иранских фильмов. Ну, вот Турция, не знаю, можно... Турция... У нас вообще по лидерам... Лидером по количеству фильмов это Турция и Иран традиционно. Много хороших фильмов из Узбекистана, из Казахстана. Есть фильмы из Центральной Азии, кого еще можно отнести.
Из Киргизстана есть?
Из Киргизии есть, да, хорошие две картины. Анимации также у нас есть из Турции и Ирана.
Угу. Как проходит отбор на кинофестиваль?
Отбор на кинофестиваль, мы принимаем заявки, потом собираем отборочную комиссию и выбираем из них лучшие.
Там, вы сказали, анимация тоже есть, то есть по нескольким категориям идет, да, конкурс?
Нет, лучший анимационный фильм.
Угу. То есть сколько у вас вообще призов предусмотрено?
По-моему, 10.
Угу. То есть по разным категориям, да?
Да, лучший полнометражный фильм, игровой, лучший короткометражный игровой и так далее. У нас... Председатель жюри Владимир Хотиненко, очень известный режиссер. Потом есть известные режиссеры, ну вот у тебя в стране, например, Шухрат Махмудов, Едгар Сагдиев. В Узбекистане это очень известные люди. Известный турецкий режиссер Бельмамбаш приехал. Приехали иранские режиссеры, сейчас не назову по фамилии. Мир Галимов Аркепов, в Казахстане известный режиссер. Так, ну вот на скидку пока...
На наши вопросы отвечал директор программ Международного фестиваля мусульманского кино Ильшат Латыпов. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Перекресток», подготовленный